Добрый вечер, я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде, чему мы чрезвычайно рады. Если вы смотрите нас живьем, это совсем прекрасно, если посмотрите в записи, это тоже неплохо. Если вы смогли как-то за последний месяц адаптироваться к причудам наших контролирующих органов, которые сначала замедляли YouTube, а теперь, значит, объясняют, что ни в коем случае не надо ускорять его обратно, потому что уже некоторым питерским провайдерам, там, знаете, в Питере окно в Европу прорубали раньше, а сейчас они, значит, такое вот ютубное окно туда немножко пропилили. Вот, тоже рассылали, как я понимаю, сегодня предупреждение, что не надо ускорять, это у Google замедлилось, это там где-то за границей сломалось, не надо это чинить, само починится. Вот, ну, в общем, вы, если вы нашли какие-то способы и с этой напастью справиться, и смотрите нас без замедление, спокойно, как вы привыкли, то это вообще прекрасно. Не забывайте писать в чате наши трансляции, задавать нам какие-нибудь вопросы, суждения, острые комментарии, спрашивать, безусловно, у нашего гостя, тем более, что гость вам хорошо знаком, вы его любите, цените. Политолог Николай Петров. Николай Владимирович, я вас приветствую.
Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, слушатели.
Вот, ну мы с вами, вот мы так за кулисами говорили, и казалось, что встречались совсем недавно, а потом выяснилось, что столько всего произошло за вот этот вот отчетный период, начиная с Курска и заканчивая Телеграмом и Павлом Дуровым, что просто, ну что называется, есть о чем поговорить. Давайте, как говорила моя мама, начни с конца. Вот, начнем с более такого, что называется, близкого к нам по событийности. Это, конечно, со всей вот этой историей, которая разворачивается вокруг Телеграма, вокруг фигуры Павла Дурова и как... Ну, что называется, кто как себя проявил, потому что для многих было, ну, не знаю, для тех, действительно, для кого это было удивлением, был, для многих это было некоторое удивление, потому что, ну, вот таким условным гонителем Телеграма, гонителем свободы, свободы слова представлялся такой коллективный Путин в лице, там, непосредственно Путина, Ирана, еще кто-то, вот кто Телеграм вставлял палки в колеса. А арестовали, задержали Павла Дурова, хоть и отпустили, во Франции, которая, значит, одна из таких маленьких колыбелей демократии, где свобода слова есть, где уважается право на, там, на самовыражение и так далее, и тому подобное. Вот. И люди как-то пытались уложить у себя в голове вот эту вот странную вещь. И как пропаганда российская стала тут же защищать Дурова, немедленно. И он и инноватор, и разработчик, и, значит, вот тоже не поддался, не прогнулся, очень смешно это слушать, но тем не менее. И вот, вот эти вот все дискуссии с такими неожиданными ракурсами, которые, ну, еще несколько дней назад было совершенно невозможно себе представить. Вот как у вас это все в голове уложилось, происходящее вокруг, ну, такой по европейским меркам локальной вещи, как Телеграм. Для России это очень важная вещь, действительно. Для России, для Украины это очень важный вот мессенджер. А для Европы, я понимаю, это менее важная вещь. Но, тем не менее, там, в общем, тоже это как-то обсуждается.
Ну, во-первых, это важно и для Европы, да, и они сейчас расследуют, действительно ли те 42 миллиона пользователей, о которых говорит Telegram, соответствуют действительности или это занижение. Это в любом случае очень существенная величина, тем более мы знаем, там Макрон пользуется Телеграмом, другие какие-то представители политической элиты в Европе. И мне кажется, что мы наблюдаем очень интересный кейс. Он интересен тем, что он касается не только Телеграма и не только Дурова, но в известном смысле может стать таким серьезным прецедентом в отношении всех социальных сетей и влияния того, которое оказывают не во всем и не всегда подотчетные национальным правительствам люди, которые являются, в общем, во многом вершителями, хранителями, инициаторами многих вещей в общественном мнении. Да? Есть же версия, что Дуров сам пошел на обострение именно для того, чтобы во Франции, где, как известно, суд достаточно и прозрачен, и независим, можно было бы рассмотреть все эти вещи, которые существовали в виде каких-то ордеров, в виде каких-то угроз, но, тем не менее, не подвергались пока такому публичному рассмотрению и не имели юридического судебного решения.
А, то есть, как бы вот это все вызвать огонь на себя, в суде получить какие-то решения, условно говоря, и с решением французского суда, который его, как, возможно, он рассчитывает, поддержит или там частично поддержит, сказать, вот видите, у меня есть французские решения, что вообще? То есть вот такая версия?
И в этом смысле, ну, во-первых, Дуров гражданин Франции,
Ну да, в
во-вторых,
том числе,
действительно,
да.
французский суд это, как мы знаем, самый справедливый
В мире, да.
суд в мире, в том смысле, что он не контролируется там исполнительной властью и во Франции, да, и если где-то это рассматривать, если где-то принимать такой открытый бой и выкладывать свои какие-то доводы и так далее, то Франция для этого одно из самых подходящих мест.
Это вообще вот, ну, такой версии я не слышал, честно говоря, она мне сразу показалась любопытной. То есть так-то обсуждали, вот там вот эта девушка, с которой он летел, чуть ли не агентка Моссада, которая специально его заманила вот в лапы французского правосудия, и что он неизвестно там зачем летел, и вот как-то так случайно оказался. Если вот в таком разрезе смотреть, то, в общем, где-то и логично. Но, естественно, и здесь уже и в чате пишут, и наверняка где-нибудь потом напишут, немножко саркастически. Ну, конечно, Николай Владимирович, так уж прям независим французский суд. Разве вообще есть сейчас какое-то правосудие, которое прям, ну, 100% независимо от политических лидеров, от какой-то политического мейнстрима, от политических течений, ну как жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Неужели они не могут совершенно не учитывать вот какую-то политическую конъюнктуру, пусть даже и во Франции? Понятно, что не в той мере, как в России это происходит, но прямо мы можем поручиться за европейское и французское правосудие, что они в этом смысле чисты.
Ну, все ведь относительно,
Вот.
да, и относительно это безусловно так, а дальше есть еще и политические факторы, которые как раз сегодня скорее способствуют тому, чтобы суд был во Франции менее зависим от исполнительной власти, которая довольно слаба сегодня, и которой предстоят выборы, и значит, какая-то неопределенность здесь имеется. Во-вторых, да, и, собственно, развитие событий показывает нам, что ситуация, в общем-то, вполне как бы нормально развивается.
Ну, во всяком случае, да, он вышел под залог за приличную сумму, но человек он не бедный. Вот, и, в общем, будет под надзором 2 раза отмечаться в полиции. То есть, ну, это точно человек не как у нас совсем за ерунду, за любую человека на месяцы запирают в СИЗО, и иногда без следственных действий просто человек там находится. Но вот еще один любопытный момент вскрылся. Вот одна дискуссия. Значит, одни говорят, что... Один пару дискуссий. Говорят, что это атака на свободу слова. То есть вот эти претензии, которые предъявляются Дурову, Телеграму или там Телеграму в лице Дурова, это атака на свободу слова. Другие говорят, что нет, погодите, со свободой слова все хорошо, с Телеграмом все неплохо. Это история про степень, так сказать, приватности, которую человек имеет в соцсетях, в мессенджерах, потому что есть детская порнография, есть торговля наркотиками, есть распространение оружия. И Телеграмму выдвигали вот такие упреки, что в этом мессенджере сделать это довольно легко. Легко поделиться своей точкой зрения, любой, но очень легко и, соответственно, все зло мира, что называется, там обнаружить. И вот это все-таки разговор с вашей точки зрения о свободе слова и свободе мысли, или это вот такая более конкретная вещь, касающаяся границ, приватности и конфиденциальности?
Но это известная дилемма, да, свобода и безопасность, и в какой мере можно ограничивать свободу из соображений безопасности, это вопрос открытый. И та ситуация, которую мы сегодня наблюдаем, она позволяет публично все это обсуждать, да, дает возможность чиновнику, неважно французскому, российскому, американскому, какому угодно, определять, что можно, а что нельзя, а выставляет это как предмет общественного обсуждения, да, где можно приводить доводы, где можно определять четко те границы, в которых должна соблюдаться приватность и в которых государство или правоохранительные органы могут по решению суда или как-то иначе получать доступ к какой-то информации. Да? И вот самая благоприятная ситуация, мне кажется, как раз складывается сейчас, когда это будет решено не на уровне каких-то внутренних инструкций, а когда этим будет заниматься суд.
Просто мы же примеряем эти ситуации на себя, и, допустим, мы доверяем, скажем, больше французскому правосудию, больше их, что называется, правоприменительной системе. Допустим, они договорятся, что в определенных случаях по запросу властей, когда речь идет о терроризме, о распространении детской порнографии, распространении наркотиков, мессенджер обязан выдавать данные человека, который в Телеграме это распространяет. Люди скажут: окей, конечно, ну что ж, это, в общем, логично. При этом вы можете писать все, что вам угодно, вы можете критиковать власть, вы можете обсуждать там конфликт России и Украины, Израиля и Палестины, и что угодно еще. Но вот когда идет речь о нарушении закона, соответственно, вы тогда просто рассказываете по требованию суда и правоохранительных органов. Говорите: да, безусловно, мы, наверное, с этим согласимся, может быть. Но мы меняем угол зрения и примеряем то же самое, например, к, не знаю, к Ирану. Пусть не Россия будет, а Иран. Иран говорит: да, вы можете, конечно, ругать аятолу, ха-ха, да. Но вот тут мы считаем, что вот эти вот люди, они нарушают какие-то вот наши законы, там, шариатские или какие-то. И вот, пожалуйста, у нас вот точно такой же закон, как во Франции. Раскройте, пожалуйста, данные этого человека. Скажите: слушайте, вот такой же закон во Франции, такой же закон в Иране. Но общественные системы разные. И то, что там будет абсолютно безболезненно применяться в цивилизованной стране, в менее цивилизованной стране, просто обернется против людей. И мы опять видим вот этот разговор о границах того и того. То есть универсальный.
Наверное. И очень хорошо, что этот разговор будет вынесен в публичное пространство, и что требования дать какую-то информацию будут не волей какого-то чиновника, а будут каким-то образом введены в практику судебными решениями. Да? И в этом смысле надо понимать и тех людей, которым сегодня эти требования обращены. Да? Одно дело, когда к ним обращается комиссар полиции, с одной стороны французской, с другой стороны российской или иранской, а совсем другое дело, когда будет определена четкая система, в рамках которой они обязаны предоставлять эту информацию не как предмет таких приватных договоренностей с властями той или иной страны, а как именно вполне узаконенная система доступа или отсутствия доступа к определенной информации.
В эти же дни буквально... Немножко в тени Телеграма осталось, но резонансная была история в определенном смысле. Марк Цукерберг, который, собственно, основатель Фейсбука и многих других, входящих вот в его уже империю, что называется, социальных медиа структур, честно сказал, что во время ковида на его, так сказать, детище было серьезное давление с точки зрения отфильтровывания информации. И когда была история, связанная с Байденом и его семьей, тот же Facebook тоже испытал серьезное давление со стороны властей, и это тоже немножко насторожило. Я могу еще понять, когда говорят о ковиде, но это касается здоровья, жизни людей, и, наверное, там отфильтровывание антипрививочников, антиваксеров и каких-то безумных людей, сторонников того, что Билл Гейтс всех чипировал. Наверное, может быть, это как-то оправдано. Но когда мы вдруг выясняем, что... чувствительные считают информацию, касающуюся Байдена или там сына Байдена, и что общественность что-то должна знать, а что-то нет. И человек, один из богатейших и влиятельнейших людей мира, совершенно спокойно об этом говорит. У нас начинает какое-то зерно сомнений засеиваться в голове, что как нам вообще понимать все.
Ну, я думаю, что здесь есть два важных момента. Один – это то, что после, что называется, 9-11 – развитие во многих западных странах и в первую очередь в Соединенных Штатах пошло в том направлении, которое многими из людей, живших в Советском Союзе, воспринимается как появление аналогичных форм контроля за обществом или давление на общественное мнение, знакомым нам по нашему недавнему прошлому. Да? И в этом смысле очень важно, мне кажется, чтобы это все вводилось в какие-то рамки, определяемые судом, а не исполнительной властью. Да? Понятно, что, в общем, политики, они, как мне кажется, мало чем отличаются внутренне на Западе от политиков в странах авторитарных, а любой политик хочет минимизировать негативную для себя информацию, если у него есть такая возможность надавить, попросить, убедить, договориться, он этой возможностью будет пользоваться, неважно, он находится в Соединенных Штатах или в России, да? И важное отличие заключается в том, что если он находится в Соединенных Штатах или в Великобритании, где там Борис Джонсон мог в чем-то действовать похоже на некоторых наших политиков, да, он находится в очень жестких рамках, которые определяются судом, которые определяются общественным мнением, и в этом смысле злоупотребления гораздо менее вероятны, менее возможны, а в случае, если они выходят в публичное пространство, то за них приходится политику платить, иногда очень, очень дорого платить. В этом, собственно, отличие нормального общества от общества, где есть некий диктат, определяемый там одной ветвью власти, которая контролирует все остальное, и заключается не в том, что нет таких поползновений, а в том, что есть очень жесткие рамки, которые либо препятствуют такого рода развитию событий, либо жестко наказывают, если политик себе это позволяет.
Ну да, это вот эта самая система издержки противовесов и общественного контроля и в конце концов сменяемости власти. Потому что если вы плохо выглядите в глазах общественного мнения, вы просто не изберут. Что мы сейчас видим при замечательно на американском примере, как очень чувствительно они относятся к рейтингам, к опросам, к результатам дебатов, каким-то вот таким вещам. У нас сейчас будут региональные выборы в России. И в Петербурге там тоже будут выбирать губернатора, и там было 3 раунда дебатов запланировано. На 2 раунда дебатов никто не пришел вообще, в том числе Беглов. На третий раунд он пришел. Ну, в общем, он один был, что-то сказал. Вот дебаты в России выглядят таким образом. Ну, что-то уже, говорит, зайдите хоть, ну, уже запланировано хоть с третьего раза. Может, кто-то придет. Ну, вот Беглов пришел, поприсутствовал. Вместо этого, когда никто не явился, транслировать какие-то там программы, музыку какую-то. В общем, ну, что-то такое было. В этом разница, между прочим, еще ярче видна, чем в каких-то репрессивных вещах, когда это совершенно не работает. Вот. Ну, я, с вашего позволения, все-таки от Телеграма и Дурова, и соцсетей, и, в общем, коварной изнанки Запада отойду. И немножко к нашим событиям, потому что мы с вами последний раз до сегодняшнего эфира встречались еще перед Курском, перед событиями, как сказать, как на одном из совещаний сказали, вся эта ситуация, вот это мне понравилось, как нашли формулировку, вот это вся вот эта ситуация, вот перед всей этой ситуацией в Курске мы с вами беседовали, скажите, насколько вам для вас вообще неожиданно, ну не с военной точки зрения, для всех было неожиданно, а вот уже это с 6 же числа, если я не ошибаюсь, то есть уже 3 недели, насколько неожиданно по итогам 3 недель вот то, что вы видите? Вот вся эта ситуация в Курске. То есть, что больше всего вас удивляет в происходящем там? Там и вокруг.
Мне кажется, что особо большого удивления, помимо вот такого некоторого шока, когда все это только произошло, я не испытывал. И мне кажется, что ситуация как раз интересна тем, что она позволяет в свете того, как развиваются события, увидеть и то, как устроена у нас власть, дизайн политический, и то, как, собственно, выглядят между людьми и властью, и, в общем, то, как абсолютно неоправданные ожидания, скажем, на Западе, где многие считали, что вот когда война придет непосредственно на территорию России, люди наконец поймут, как плохо война вообще сама по себе и пересмотрят свое отношение к власти, да? И мне кажется, что здесь опасно впадать в какие-то крайности или в эйфорию, или наоборот, в такое ощущение того, что власть близка к краху, а нужно просто понять, что мы имеем дело с побочным эффектом той системы организации власти, которая есть. А смысл этой системы организации власти заключается в том, что в ней нет политической элиты, в ней есть винтики единой машины, в ней есть чиновники, могут очень эффективно выполнять то, что им поручают тогда, когда у них есть очень четкое представление о том, что они должны делать. Когда система сталкивается с какими-то неожиданными событиями, как то, что произошло 6 августа в Курской области, она становится немножко парализованной, потому что на низовом уровне, на среднем уровне она не знает, что делать, и она ждет сигнала сверху, и пока этот сигнал не поступит, она ничего не может делать. Да? В этом смысле очень характерно было совещание Путина 12 числа с губернаторами, где там было три губернатора, где два губернатора говорили все как абсолютно надо, и только один Курский, исполняющий обязанности, говорил что-то живое и отличное от того, что говорили его коллеги. Не
Ну
потому,
да,
что
ему
он
там
сам.
просто ему ближе, так сказать, к сердцу это все было, да.
Не только поэтому, Антон, но еще потому, что у него сейчас выборы. И выборы – это такая уникальная ситуация, те выборы, о которых вы иронически уже высказывались, это уникальная ситуация, когда вдруг чиновник, когда вдруг винтик становится чуть-чуть публичным политиком. Да? Да, он понимает, что его должность зависит от Путина, а никак не от избирателя, вообще говоря. Но вот в данный конкретный момент, когда за него через 1,5 недели должны проголосовать, он понимает, что если он будет говорить те вещи, которые люди, прекрасно знающие, что происходит в Курской области, будут воспринимать как вранье, возможности избраться для него очень проблематичны. Да? И тогда он начинает чувствовать какую-то ответственность перед людьми. Это очень недолго, это очень локально, но тем не менее это есть. Выборы пройдут, и все это закончится.
Но вот, кстати говоря, это вот опыт последних 2,5 лет показал, что публичными, даже такими медийными фигурами могут становиться, ну, губернаторы из регионов, о которых вспоминали редко. Ну, понятно, что мэр Москвы или губернатор Санкт-Петербурга – это такие просто люди федерального значения. Они даже по Конституции вот просто федеральные территории. То есть это такие политики, которые, ну, вот, важнее любого министра. А про губернаторов, если они не какие-нибудь эксцентрики, вот помните, такой был в Владивостоке Черепков, который там сидел то под столом, то еще где-то. Ну, такая. Ну, правда, и времена были другие, когда там генерал Лебедь мог быть, или там Рудской мог быть губернатором. Сейчас такого нет. Но, в общем, мы привыкли плюс-минус к тому, что это такие одинаковые люди, которых перемещают по вот этой вот вертикали-горизонтали. Они чаще всего никак не связаны с теми регионами, которыми руководят, или связаны как-то совсем формально, а тут вдруг стали появляться, ну, какие-то все-таки персоны. Мы знаем, что вот в Белгородской там, Гладков, в Курской был до этого Старовойт, который, значит, дорос до транспортного министра, значит, вот этот вот еще даже не губернатор, но исполняющий обязанности уже знают, что вот есть такой Алексей Смирнов в Курской области. Они ведут соцсети, у них там сотни тысяч подписчиков, при том, ну, понятно, почему во многом, но все равно вдруг какие-то, ну, ты видишь даже какие-то даже живые люди, это уже не оценивай их там положительно, отрицательно, но ты видишь, это все-таки что не совсем винтики и шпунтики, а прям какие-то гомосапиенсы. То есть это тоже какая-то любопытная, на мой взгляд, вещь.
Во-первых, тот факт, что кто-то выступает спикером, а в какие-то моменты внимание привлечено к ситуации, скажем, в прифронтовых регионах, и поэтому, что говорит Гладков или что говорит Смирнов, слышат лучше, чем то, что говорит там Кожемяка в Приморском крае. Да? Но это совсем не значит, что они становятся не винтиками, а людьми, которые имеют определенную свободу действий и свободу принимать какие-то решения. Да? Вот вы упомянули Старовойта Курского, да? Но он вырос в министре не с поста губернатора, а с поста заместителя, можно сказать, министра, каковым он был до назначения в Курск. Да? И в этом
Ну, то есть он
смысле это
вернулся в
такое.
свое министерство,
Да.
просто заехав ненадолго в Курскую область, так еще.
Да, это такое перекрестное опыление, да, побыл замминистра, теперь у тебя стажировка в регионе, и если ты с ней справишься, я думаю, он очень рад тому, что он в мае успел перейти в федеральное правительство, то ты продолжишь свою карьеру. Это одновременно мотивация, да? Мотивация для людей, которых из Москвы в каком-то смысле отправляют в ссылку в далекий регион, чтобы они делали максимально то, что нужно Москве. И в этом смысле это как раз и ведет часто к вилке между тем, что хотели бы люди видеть от своего губернатора, и тем, что хотела бы видеть Москва, да? Потому что человек, который заинтересован в продолжении своей карьеры в Москве, он, безусловно, будет по максимуму игнорировать там общественное мнение в своем регионе, если это только не вызывает какого-то скандала, и выполнять любые приказы, которые он получают из Москвы. Да? В этом смысле я думаю, что мы на поверхности видим какое-то мельтешение, да? Мы видим, что ответственность Кремль, особенно когда сталкивается с проблемами, с удовольствием передает на уровень регионов, передает губернаторам, но только он с этой ответственностью не передает губернаторам ресурсы, деньги для того, чтобы они могли относительно самостоятельно решать, что и как им надо делать в регионе. Да? И в этом смысле и во время ковида, когда Путин все время заявлял, что все на усмотрение глав регионов, и сегодня, когда, скажем, губернаторы и российские регионы отвечают за восстановление каких-то частей оккупированных регионов Украины, да, это не столько усиление регионов, сколько передача им ответственности без передачи им реальных полномочий.
Ну, в общем, не сбылись мои ожидания, что это прям какие-то появятся интересные фактурные персонажи. Просто вот пришла, что называется, война в их дом. Вот поэтому они известны. Уйдет, и, соответственно, и опять мы про них забудем. Но тут вот еще какой любопытный момент. Значит, во-первых, красные линии теперь неизвестно, где находятся. Видимо, нигде. Вот, потому что перешли, как сказали, на каноническую, придумывая уже все время вот в области новояза разные термины, на каноническую, когда враг пришел на каноническую российскую территорию, на международную признанную, выяснилось, что это тоже не красная линия. Но со всех сторон, и, так сказать, и патриотов, и пацифистов, удивило поведение людей вот в той же Курской области. Значит, вот Z-патриоты говорят, да как же так, почему же народ вот так вяло, аморфно на все отреагировал, должны же были там защитить свой дом, взять оружие в руки. Вместо этого все пособирали манатки и туда эвакуируемся, туда дальше и еще лучше. Чем дальше, тем лучше. Вместо того, чтобы рыть окопы, значит, биться с ВСУ, еще что-то, люди как-то, ну, покорно, да, вот пришли, Украина пришла, ну, а мы пошли тогда. А с другой стороны, говорит, так, товарищи, вот смотрите, вот вам говорили, придет в ваш дом вот, огонь, кровь, смерть, разруха, вы что-нибудь для себя осознаете. И вот это все пришло, и тоже как-то никакого особого недовольства нет. Ну, жалуются там, что кого-то не эвакуировали, не выделили какую-то материальную помощь. Но в этом смысле реакция людей не отличается на реакцию на стихийное бедствие. Вот были паводки, наводнение было в Оренбургской области. Вот тоже люди ругали власть, но вот так вот как вот. Тут денег не дали, недовосстановили. То есть не делали каких-то глобальных выводов относительно власти. Вот какие-то вот такие вот бытовые. И народ, вот это вот его такая аморфная, какая-то очень такая бытовая реакция на происходящее с обеих сторон очень удивила.
Но мы начали наш с вами разговор сегодня с телеграмма. И, в общем, объясняя ту реакцию, которую мы видим в Курской области и на украинское наступление в Курской области по всей стране, мы должны понимать, что это результат длительных целенаправленных усилий, которые, во-первых, полностью взял под контроль медийное пространство, и в этом смысле то, как подаются события в Курской области, очень сильно влияет на восприятие людей, а смысл подачи и смысл позиции Кремля в том, что Кремлю не нужна мобилизация, ему не нужна мобилизация против врага, рвать на себе рубашку и так далее. Ему нужно, чтобы люди покорно воспринимали те приказы, те указания, которые они получают, но не проявляли, не дай бог, никакой самостоятельности. Да? У нас нет сегодня никаких структур гражданского общества, которые могли бы действовать там независимо от Кремля или как политические партии, как вообще говоря, в нормальном обществе оно бы происходило, да, происходит очень необычная, чрезвычайная какая-то ситуация в стране. Политические партии на это, естественно, реагируют, тем более, что им предстоят выборы вот прямо сейчас, да, они у нас молчат, и молчат не потому, что они глупые или трусливые, хотя, может быть, это и есть, а молчат потому, что вот так выстроил эту систему Кремль, да, Кремлю не нужна никакая мобилизация, ему нужно, чтобы люди делали то, что Кремль им скажет или о чем будет дано указание сверху. А сверху нет указания какой-то защиты Родины любой ценой. И вот это отношение, которое вы описали, я думаю, абсолютно адекватно к тому, что происходит, как к некоторому стихийному бедствию, в лучшем случае, как к теракту, которым занимаются профессионалы, и который не требует от людей, кроме как дисциплинированного послушания, больше особо ничего, это все в интересах Кремля. Единственное, мне кажется, что важно понимать, что вот то время, которое для этого у Кремля есть или было, оно тоже не бесконечно, да? Можно делать вид, что ничего такого особого не происходит. И думаю, что вывод о красных линиях был бы преждевременен, если считать его окончательным, что вот даже перенос войны на территорию России не является чем-то, на что Кремль готов очень резко отвечать. Вот это время заканчивается, да? Заканчивается август, заканчивается период отпусков, пройдут выборы, и так или иначе нужно будет людям демонстрировать либо какие-то феноменальные успехи на фронте Донбасском, которые перекроют собой все те потери, которые Кремль понес, безусловно, серьезные имиджевые в результате украинского наступления. Либо, если это не произойдет, то Кремль будет каким-то образом повышать ставки и мало, наверное, не покажется.
Но пока ответная реакция на Курск, это вот эти были мощные обстрелы за вчерашние по энергетическим объектам украинским. Там больше сотни ракет, больше сотни дронов. Ну, в общем, один из мощнейших за вот эти 2,5 года ударов. Но это тоже не первый вот такой вот случай, как с операцией возмездия. Бомбят там дамбы. Киевская ГЭС, машинный зал разбили, счет. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, удар по энергетическим объектам. Впрочем, Украина тоже наносит ежедневно эти горят НПЗ, и уже выбрали вот такую методику, да, то есть уничтожать инфраструктуру для кого что более чувствительно. Для одних электростанций, для других нефтеперерабатывающие заводы. То есть, ничего нового не предлагают, но почему Путин все-таки такое впечатление, что тянет время? И прямо реагирует, ну, как-то совсем спокойно, ну, и расскажется индифферентно. Потому что когда был Курск, ну, вот первый вопрос, который стали задавать, говорит, слушайте, может, вот повысился ли риск ядерной войны, не дай бог? Я говорю, да ну нет, ну-ка ядерная война, зачем? Что из-за Курска ядерная война? То есть это Курск не повод для ядерной войны. Это не повод, это не повод. И вы говорите, что нет смысла нагнетать, нет смысла, вот, так сказать, самим эскалировать что-то. А чего тянуть-то? До какого момента? То есть смысл в том, чтобы вот эта вся ситуация растянулась на 3 года, на 5, на 10? То есть какой вот смысл именно, вот, что называется, как в футболе, да, тянуть время? Вот вы выигрываете, осталось там 10 минут до конца матча, вы перекатываете мячик, тянете время. Но здесь же нет 90 минут, непонятно, где она. А мячик катают, время тянут. Вот зачем?
Но, во-первых, война на истощение, так как ее вы описали, она, безусловно, гораздо более выгодно России, да, потому что у России больше масса, больше глубина, и в этом смысле те потери, которые несет Украина, и тот ущерб, который ей могут и бомбежки, ракетные удары и так далее, он гораздо более существенен и гораздо более болезнен и в более короткий срок ведет к негативным для Украины последствиям. И на это, безусловно, делается ставка. А во-вторых, я не стал бы обманываться насчет Путина и отсутствия его реакции. Да? Он, как мы знаем, человек очень и очень мстительный, и его действительно, как он это воспринимает лично, оскорбили и вот этим наступлением в Курской области, которое и было-то неожиданным, потому что, в общем, считал политически это невозможным, а это произошло. Не военный просчет, а именно политический просчет. И за это, конечно, будет возмездие гораздо более серьезное, чем просто очередной конвенциональный удар, потому что здесь все возможности уже исчерпаны за 2,5 года войны. Что могли, почему могли ударить, что могли уничтожить, то уже сделано, да? И в этом смысле, если не произойдет того, на что рассчитывает Кремль, а именно прорыва на Донбассе, и, собственно, это сегодня на кону, да, то есть вооруженные силы России не снимали оттуда или почти не снимали оттуда боеспособные части для перебрасывания их в Курск. Они более или менее спокойно относятся сейчас к тому, что в Курской области происходит, именно усиливая давление на Донбассе, и имеют основания ожидать, что прорвать украинскую оборону им удастся. Если этого не произойдет, то я бы как раз думал в сторону, если не ядерной войны, то, по крайней мере, демонстративного следующего шага в отношении угроз ядерной войны, будь то какие-то уже реальные испытания или что-то еще. Это, безусловно, мы увидим, не дай бог, конечно, но как бы ситуация еще далека от разрешения, и поэтому делать какие-то выводы относительно там терпеливости Кремля, ставки на длинную войну, на истощение, а не на победу быстро и сейчас, это все сегодня еще рановато.
В общем, как я и думал, у нас по-прежнему белая полоса. Просто когда кажется, что как что-то не так складывается, на самом деле все складывается так, потому что дальше будет еще хуже. Вот. Но мы через минутку продолжим. Я обращу ваше внимание, друзья мои, по традиции в наших эфирах, что у нас есть прекрасное заведение shop.diletant.media, наш магазин «Дилетант», где вы можете, зайдя туда, найти любопытно, интересно для вас вещи. Вот я всегда говорю, собрание сочинений. Вот как раз сегодня на собрание сочинений я ваше внимание хотел бы обратить. Ой, я тут что называется, шел мимо, захватил Оскар Уайлда. Это старое, я бы сказал, почти старинное издание. 7 рублей 60 копеек, а тут 5 рублей 65 копеек 61 года. Вот Оскар Уайлд 61 года. Это, мягко говоря, до моего рождения. Вот. Так что вот такая в хорошем состоянии, между прочим. Ну, а то, что написано внутри, под обложкой, так вообще в отличном, даже в прекрасном состоянии. Классика есть классика. Вот. Ну, и масса всего там. И Дюма, и Бунин, и Куприн. Ну, чего только нет. Чтение продолжает оставаться хорошим видом досуга, особенно если будут все дальше замедлять наш с вами YouTube. Я шучу. Вот, поэтому зайдите на наш магазин «Дилетант», shop.diletant.media. Ну и помимо, конечно, собрания сочинений, вы массу всякой любопытной литературы найдете, в том числе совсем что-нибудь злободневное, общественно-политическое и развлекательное. Ну и вот такое вот для души, для интеллекта, для образования. Весьма надеюсь, что вы и найдете для себя что-то интересное, и нас таким образом, безусловно, поддержите. Так что про магазин «Дилетант» не забывайте. А мы с Николаем Петровым продолжаем. Сегодня еще одна интересная история, но это, что называется, уже почти сериал. Очередной генерал, причем не просто генерал, все-таки генерал армии. Генерал армии Павел Попов задержан. Это опять махинации с парком «Патриот». Там есть еще прекрасные такие вещи. Вот кто там помнит советскую армию, про солдат, которые строили генеральские дачи и красили газоны. Вот примерно то же самое. Принуждал бизнесменов за счет средств вот этого парка «Патриот» и за счет сил компании, которые его строили, заодно построить его дачу, ну, по крайней мере, так следствие утверждает. И еще какие-то хоромы себе построил и за счет казенных и спонсорских средств, бизнесменских, инфраструктуру налаживал в своем поместье. В общем, генерал армии в этом смысле не растерялся. Он не первый, не второй, даже, по-моему, не пятый. Человек, который был соратником Сергея Шойгу середины 90-х в МЧС, в Министерстве обороны, и вообще сейчас навскидку вспомнить, кто из вот таких преданных людей Шойгу, его соратников многолетних, кто еще на свободе, их, по-моему, меньше, чем с решеткой. И вот давайте мы сначала локальную ситуацию разберем, что это все значит для Шойгу, для Министерства обороны. Ну и в свете специальной военной операции, конечно, наверное, бойцам в окопе интересно узнать о том, как сотни миллионов рублей уходили генералам, а генералы теперь вот все как один оказываются на скамье подсудимых.
Я думаю, что сегодняшние события – это хороший пример политических репрессий. И дело не в том, что генерал армии Попов не виноват в том, что ему инкриминируют. Я думаю, безусловно, это все имело место. Но это-то как раз и интересно смотреть, что ему инкриминируют. Да? Ему ставят то, что, в общем, как вы правильно заметили, генералитет, что в советское время, что в российское время, делал, делает и будет делать. Да? То есть ровно то, что делают все генералы, от которых зависит там подписание контрактов, распределение каких-то выгодных контрактов и так далее. Все, что они делают, то же самое делал генерал Попов. Это не больше того, что делают другие, это не нарушение каких-то внутренних правил игры, а это просто, с одной стороны, иллюстрация того, что крыша прохудилась, да, нет больше того министра, который как бы держал под своей защитой всю свою команду. А с другой стороны, это пример такой радикальной смены руководства корпорации. Да? Мы понимаем, что Министерство обороны даже вот в той части, о которой мы сейчас говорим, не собственно военной, а такой хозяйственной части – это колоссальная структура, да, и когда вы в этой структуре меняете министра, меняете одного начальника или пятерых начальников, понятно, что вы не получаете контроля за всей этой структурой. Да. Поэтому вот с 15-го, собственно, года мы наблюдаем позволяет довольно быстро передать контроль за всей корпорацией в другие руки. И эта модель, она как раз и заключается в достаточно серьезных арестах, которые потом могут не обязательно вылиться в какие-то большие, длительные, серьезные сроки, но которые меняют всю эту иерархию. Да? То, что поменяв министра, Кремль и силовые структуры, правоохранительные так называемые структуры, они по этажам меняют и тех, кто под этим министром находится. Шойгу сегодня не защищает тех людей, которых он мог защищать раньше, а на их места есть довольно много, это места привлекательные, довольно много претендентов. И поэтому вот по этой цепочке мы сегодня видим генерала армии, потом когда-нибудь дойдет дело и до полковников, происходит замена людей на том, что называются хлебные места, и все по Наполеону. Да? Если ты интендант, и ты больше занимался этой работой, тебя можно расстреливать, потому что понятно, что ты не можешь на этом посту быть кристально честным и чистым. И вот такая замена руководство корпорации, она позволяет решать важную политическую задачу, а именно делать корпорацию служащей интересам Кремля, интересам центральной власти, а не каким-то внутренним корпоративным интересам. Другое дело, что сам факт того, что мы наблюдаем достаточно массовые политические репрессии в отношении хозяйственного блока Минобороны, означает, что Кремль вряд ли рассчитывает на быстрое завершение военных действий. Для этого не надо было бы подвергать риску стабильность тех связей полукоррупционных, не обязательно коррупционных, которые уже были налажены, и перестраивать все это, значит, идет подготовка к гораздо более длительному противостоянию с Западом в Украине и после Украины.
А глупый, может быть, вопрос, но тем не менее, а почему нужно было это вот таким силовым образом-то решать? Ведь этот же самый Павлов, ой, Попов, Павел Попов, извините, тот же самый Попов вместе с еще двумя замами, они были уволены Путиным указом 17 июля. Ну, уволили и уволили. В общем, про них уже забыли. Можно же, ну, бюрократии, военная бюрократия, такая же бюрократия, только в погонах, можно им вот таким образом же дать понять. То есть мы меняем начальников, начальников служб, начальников направлений, заместителей министров, убираем с хлебных мест этих людей, и потому как идет вот такая вот административная чистка, ну, корпорации, наверное, не дураки сидят, они понимают, что идет замена одних людей на других людей, и просто сейчас вот придут другие товарищи, и будут по-другому управлять и как-то разруливать эти все потоки и так далее. Почему их всех нужно сажать?
Всех не нужно. Можно посадить каждого тысячного, и это будет сильным сигналом. Это будет вам, если вы меняете руководство корпорации на достаточно большую глубину, помогать делать это быстро, никого не уговаривать, ни о чем не договариваться, а просто говорить: не хочешь, вот пойдешь вслед за генералом армии Поповым, или генерал армии Попов дал показания на того, того, того и того, и все эти люди почтут за благо уйти по собственному желанию как можно быстрее. Да? То есть это резко ускоряет процесс, во-первых, и во-вторых, приводит всю старую машину в состояние такой нервной дрожи, когда с ними очень легко иметь место и очень легко выстраивать какую-то новую систему связей.
А может ли эта ситуация быть спроецирована на, ну, другие какие-то важные ведомства? Потому что представить себе, что понятно, что Министерство обороны сейчас, ну, вообще всегда было не последнее министерство в нашей стране, сейчас тем более. И потоки там денежные огромные, и, наверное, самые большие, там, ну, может быть, только нефтегазовые сравнятся с этим. Понятно, что такая чувствительная, денежная, там, коррупционно емкая. Это все очевидно, но и, в общем, у нас же бюрократия плюс-минус устроена одинаково, со своей спецификой в разных министерствах, ведомствах. И странно не подумать о том, что в каком-то условно, не знаю, не буду называть, в министерстве чего-нибудь плюс-минус может быть такая же ситуация. Если там пару замов выловить, взять за грудки, одного посадить, а второго спросить как-то в теплом месте, к теплой стенке приставить, не получим ли мы ту же самую картину? То есть им, вот этим, пока еще не задействованным в этом всем круговороте ведомством, им этот сигнал тоже посылается? Или они понимают, что это разборки идут внутри Министерства обороны, и нас пока не касается, мы работаем в госкорпорациях, так продолжаем работать?
Ну, конечно, этот сигнал посылается всем, но я бы заметил, что даже для Минобороны это не что-то из ряда вон выходящее. Да? Нечто подобное имело место, когда Сердюкова поменяли, и когда тоже целый ряд именно хозяйственных руководителей менялся в очень таком жестком режиме. Это имело место в МЧС после ухода оттуда Шойгу не сразу, но имело место, причем не однажды. В МЧС сегодня уже третий после Шойгу, четвертый даже руководитель, но между третьим и четвертым, а это были путинские ординарцы, да, был Зеничев, сейчас его коллега, Но даже вот при переходе власти от одного путинского ординарца к другому все равно происходили аресты и происходили чистки, именно потому, что это способ для системы, с одной стороны, каким-то образом обеспечивать эффективную работу, да? Эффективную работу, если у вас нет публичного контроля, если у вас нет публичной конкуренции, можно обеспечить в первую очередь, используя ресурсы страха и демонстрируя это постоянно, да? Вот это нечто, что должно быть свежо в памяти любого бюрократа. И, конечно, любой бюрократ, независимо от той структуры, в которой он находится, он это воспринимает как некий сигнал для себя и на это реагирует.
Но мы можем все-таки какой-то хотя бы приблизительный прогноз попробовать дать? То есть распространится эта практика чистки, которая сейчас идет в Министерстве обороны, на какие-нибудь другие корпорации? Опять же, мы вспомнили и МЧС, но это тоже силовая корпорация. Это тоже при этом, как вы, собственно, и заметили, МЧС руководили люди, совсем приближенные к Путину. То есть приближенные вот буквально. Люди, которые у него вот стояли сбоку, за спиной, которые его охраняли. Это прям совсем доверенные люди, близкая структура. Но это такая специфическая. Все равно силовая корпорация, вот более-менее ему даже понятная ментально, потому что он сам выходит из силовой структуры. А вот чуть если шире посмотреть.
Если посмотреть шире, то мы увидим, что это уже давно общераспространенная практика, да? Из несиловых корпораций можно назвать и там РЖД на ранних этапах в 2014-2015 годах. Можно посмотреть на то, что происходит в связи с Роснано сегодня, да? То есть силовые структуры в данном случае это совсем не первый опыт, а это наоборот демонстрация того, что те вещи, те механизмы, которые используются в отношении бюрократического аппарата в целом, они используются в том числе и для даже частей репрессивной машины, да? То есть вот те, кто сегодня осуществляют эти репрессии, это там СКР, это ФСБ, они тоже не могут чувствовать себя гарантированными от того, что происходит с другими, от того, что творят они сами. И этому есть очень много примеров. Они менее публичны, менее демонстративны. Тем не менее, и Генпрокуратура, и СКР, и даже ФСБ, они точно так же являются не только субъектом, который проводит репрессии, но и объектом репрессий.
Ну да, у нас еще некоторое количество, вот губернаторов помним, некоторое количество губернаторов и мэров тоже все-таки отправились в места не столь отдаленные. И это не только Никита Белых, который в целом выделялся, конечно, на этом общем фоне, но там были прекрасные совершенно персонажи, там с Рашавин, там еще с какими-то золотыми часами, с бриллиантами, с домами. В общем, были такие персонажи, когда... У нас, правда, под словом губернатор ПАД имеет в виду немножко другое, когда происходит такая ротация в регионах. Но иногда губернаторы падали и вот совсем, прям совсем на дно этой вертикали.
Да, и здесь, мне кажется, важно понимать, что падали не худшие, падали не нарушители конвенции, а падали люди, которые либо попали вот в эти политические жернова, как, скажем, генерал Попов, не в силу своих собственных прегрешений, а в силу того, что звезды наверху встали как-то иначе, и то, что недавно могло служить абсолютной защитой, уже таковой не является, да? Но в данном случае, мне кажется, интересно приглядеться еще и к тому, что инкриминируется вот всем этим людям, которые подпадают под политические репрессии, потому что это иллюстрация того, как устроена жизнь системы, да? Скуратова, бывшего генпрокурора, обвиняли в том, что он там сшил, я не помню, 17 костюмов за государственный счет или получил квартиру за государственный счет, это было демонстрация, это было таким саморазоблачением, да, вот так устроена система, так она работает, да, и в этом смысле то, что делает генерал Попов, делал, или то, что делал любой губернатор, там, устраивая какие-то теплые места своим родственникам, составляя коллекции часов и ручек дорогих и так далее, это абсолютно норма жизни системы, и именно в этом сила сигнала, да, то есть если вы сосед губернатора, которого посадили и на всю страну показали, что у него там было 10 золотых швейцарских часов, а у вас там 8 или 12, вы понимаете, что все ходят под Богом, и вы начинаете искать, а что же еще можно такого сделать, как выслужиться, как обезопасить себя, чтобы не повторить эту судьбу, да? Вы понимаете, что это не рок, что это не какое-то личное прегрешение, а что это некая такая системная проскрипционный список.
Да, и что сделал, чтобы и дальше носить эти прекрасные 12 пар часов. Спасибо вам большое. Николай Петров был у нас с вами сегодня в особом мнении. Друзья мои, не забывайте поставить лайк, подписаться, рассказать, прокомментировать, как-нибудь отозваться. Несмотря на все каверзы, которые чинимы Ютубу, мы продолжаем в нем работать с вашей помощью в том числе. Спасибо всем, кто нас смотрел. Николай Владимирович, вам отдельное большое спасибо, как всегда. Ну и увидимся наверняка еще мы с вами на гвозде. Счастливо.